Глава 12. Стратегия мага. Когда ранним утром я добрался до дома Дона Хинаро, Дон Хуан был там.
«Послушай, что с тобой произошло? Мы с Хинаро ждали тебя всю ночь», — сказал он.
Я знал, что он шутит. Я почувствовал себя легко и счастливо. До сих пор я упорно отказывался размышлять о вчерашних событиях, однако на этот раз любопытство оказалось сильнее меня, и я спросил его об этом.
«А, это была простая демонстрация того, что тебе следует знать, прежде чем ты получишь объяснение магов», — сказал он. «Вчера ты действовал хорошо, поэтому Хинаро почувствовал, что ты накопил достаточно силы, чтобы взяться за настоящую вещь. Очевидно, ты следовал его рекомендациям. Вчера ты дал крыльям своего восприятия развернуться. Хотя ты и был застывшим, но зато воспринял все приходы и уходы Нагваля. Другими словами, ты видел. Кроме того, тебе удалось нечто, в настоящее время даже более важное, чем видение. Ты сумел удерживать непоколебимое внимание на Нагвале. Именно это и решает исход последней проблемы — объяснение магов. Паблита и ты пройдете через него в одно мгновение. Быть в сопровождении такого прекрасного воина — подарок силы».
Казалось, это все, что он хотел сказать. Через некоторое время я спросил его о Доне Хинаро.
«Он поблизости», — сказал Дон Хуан. «Он пошел в кусты, чтобы потрясти горы».
В этот момент я услышал отдаленный грохот, как бы приглушенный гром. Дон Хуан посмотрел на меня и засмеялся. Он усадил меня и спросил, ел ли я. Я уже поел, и поэтому он вручил мне мой блокнот и отвел к любимому месту Дона Хинаро, к большому камню с западной стороны дома, откуда открывался вид на глубокий овраг.
«Сейчас пришел момент, когда мне необходимо твое полное внимание. Внимание в том смысле, в каком его понимают воины. Настоящая пауза, чтобы позволить объяснению магов полностью впитаться в тебя. Мы близки к завершению своей задачи. Все необходимые инструкции ты уже получил, и сейчас тебе нужно остановиться, оглянуться назад и пересмотреть свои шаги. Маги говорят, что это единственный способ утвердить свои достижения. Я определенно предпочел бы рассказать тебе все это на твоем собственном месте силы, но Хинаро является твоим бенефактором, и его место в подобном случае может оказаться для тебя более благоприятным. Мое место силы, о котором он говорил, было вершиной холма в пустыне Северной Мексики, которую он мне не раз показывал и которую однажды отдал мне во владение. Должен ли я слушать, не записывая? «Это действительно хитрый момент», — сказал он. «С одной стороны, мне необходимо твое полное внимание, а с другой, тебе необходимо быть спокойным и уверенным в себе. У тебя есть единственный способ достичь этого легко — писать. Поэтому пришло время собрать всю твою личную силу и выполнить непосильную задачу — быть самим собой, не будучи самим собой».
Он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся.
«Как ты уже знаешь, я отвечаю за твой тональ, а Хинаро — за твой нагваль», — продолжал он. «Моей обязанностью было помогать тебе во всем, что относится к твоему тоналю. И все мои действия в отношении тебя служили одной единственной цели — чистке и приведению в порядок твоего острого тональ. Это была моя работа как твоего учителя. Задача Хинаро как твоего бенефактора — состояло в том, чтобы дать тебе бесспорные демонстрации Нагваля и показать, как в него входить.
Что ты имеешь в виду под чисткой и приведением в порядок острова Тональ?»
«Я имею в виду полное изменение, о котором твержу с первого дня нашей встречи», — сказал он. «Я много раз говорил тебе, что необходимо измениться самым решительным образом, если мы хотим добиться успеха на пути к знанию. Я имею в виду не изменение настроения, отношения или взглядов, а полную трансформацию острова Тональ. Ты выполнил эту задачу».
«Ты думаешь, я действительно изменился?» — спросил я.
Он помедлил, а затем громко рассмеялся. «Ты такой же идиот, как всегда», — сказал он. «И все же ты другой. Понимаешь, что я имею в виду?»
Он посмеялся над моим записыванием и пожалел, что нет Дона Хинаро. Вот кто порадовался бы абсурдности записывания объяснения магов.
В таких случаях учитель обычно говорит своему ученику, что они прибыли на последний перекресток, продолжал он. Но говорить так значит вводить в заблуждение. На мой взгляд, нет никакого последнего перекрестка и никакого последнего шага к чему-либо. А раз так, то не должно быть и никаких секретов относительно нашей судьбы как светящихся существ. Личная сила решает, кто может, а кто не может извлечь пользу из объяснения. Я убедился на собственном опыте, что очень немногие хотят даже слушать, а тем более действовать в соответствии с тем, что они услышали.
А из горстки тех, кто хочет действовать, лишь единицы имеют достаточно личной силы, чтобы извлечь пользу из своих действий. Так что в итоге вся секретность объяснения магов выкипает в рутину, такую же пустую рутину, как и любая другая. Во всяком случае, теперь ты знаешь о Нагвале и Тонале, которые являются вершиной объяснения магов. Сейчас это знание кажется тебе совершенно безопасным и безвредным. Мы сидим здесь и мирно беседуем о них, как о чем-то вполне обычном. Ты деловито записываешь, как делал это не раз за прошедшие годы. Пейзаж вокруг нас, картина спокойствия. Сейчас утро, день обещает быть прекрасным. Горы окутывают нас своей защитой, и не нужно быть магом, чтобы понять, это место, говорящее о силе и безупречности Хинаро, является самым подходящим фоном для того, чтобы отворить дверь.
Потому что именно это я делаю для тебя сегодня, открываю для тебя дверь. Но прежде чем мы переступим эту черту, необходимо честное предупреждение. Предполагается, что учитель должен как можно убедительнее предупредить своего ученика, что безопасность и спокойствие этого момента — мираж, что перед ним находится бездонная пропасть, и что если дверь открыта, то нет никакого способа закрыть ее вновь.
Он на мгновение замолчал. Я чувствовал себя легко и счастливо. С места предрасположения Дона Хинаро передо мной открывался захватывающий вид. Дон Хуан был прав. И день, и пейзаж были более чем прекрасными. Мне хотелось почувствовать себя озабоченным его предупреждениями и увещеваниями, но каким-то образом спокойствие вокруг меня оттесняло все мои попытки. И я стал надеяться, что он говорит только о метафорических опасностях. Внезапно Дон Хуан заговорил опять.
«Годы тяжелого учения — только подготовка к опустошительной встрече воина с...» Он опять сделал паузу, скосив глаза и усмехнувшись. «С тем, что лежит там, за этой чертой», — сказал он.
Я попросил его объяснить, что он имеет в виду.
«Объяснение магов, которое совсем не похоже на объяснение, является смертельным», — сказал он. «Оно кажется безвредным и очаровательным, но как только воин откроется ему, оно наносит удар, который никто не может отразить».
Он громко рассмеялся.
«Поэтому будь готов к худшему, но не торопись и не паникуй», — продолжал он. «У тебя совсем нет времени, и в то же время ты окружен вечностью». Что за парадокс для твоего разума?
Дон Хуан поднялся. Он смахнул пыль и мусор с гладкого чашеобразного углубления и очень удобно уселся спиной к камню и лицом к северо-западу. Он указал на другое место, где мог удобно сесть и я. Я был слева от него, тоже лицом к северо-западу. Камень был теплым и вызывал ощущение спокойствия и защищенности. Было тепло. Мягкий ветер смягчал жару полуденного солнца и делал ее приятной. Я снял шляпу, но Дон Хуан велел мне снова надеть ее.
«Сейчас ты обращен лицом в сторону твоего собственного места силы», — сказал он. «Это может защитить тебя. Сегодня тебе нужны все зацепки, какие ты только сможешь использовать. Твоя шляпа может быть одной из них».
«Почему ты предупреждаешь меня? Что же на самом деле произойдет?»
«То, что произойдет сегодня, будет зависеть от количества твоей личной силы. Ее должно хватить, чтобы сконцентрировать непоколебимое внимание на крыльях твоего восприятия», — сказал он.
Его глаза блеснули. Он казался более возбужденным, чем когда-либо прежде. Я подумал, что в его голосе есть что-то необычное, похожее на непривычную нервозность. Он сказал, что обстоятельства требуют, чтобы прямо здесь, на месте предрасположения моего бенефактора, он пересказал мне шаг за шагом все то, что он предпринял в своей борьбе за приведение в порядок моего острова Тональ. Его пересказ был подробным и занял у него 5 часов. Блестящим и ясным образом он дал мне детальнейший отчет обо всем, что он делал со мной со времени нашей первой встречи. Казалось, была разрушена плотина. Его откровения застали меня совершенно врасплох. Я приучил себя быть агрессивным исследователем, и то, что Дон Хуан, который всегда был отвечающей стороной, описал все точки моего учения в такой академической манере, было не менее поразительно, чем его костюмы в Мехико-Сити. Его владение языком, его драматические паузы и выбор слов были так необычны, что это просто не укладывалось у меня в голове. Он сказал, что в этот момент учитель должен говорить с конкретным воином в очень определенных терминах, что та манера, в которой он со мной говорит, и ясность его объяснения — являются частью его последнего трюка, и что только в конце все, что он делал со мной, приобретет для меня смысл. Он говорил, не останавливаясь, пока не закончил весь свой пересказ, и я записал все, не прикладывая к этому ни малейших усилий и не уделяя записям никакого внимания.
«Позволь мне начать с того, что учитель никогда не ищет учеников». «И что никто не может распространять учение», — сказал он. «Только знак всегда указывает на ученика. Тот воин, который может оказаться в положении учителя, должен быть алертным, чтобы схватить свой кубический сантиметр шанса. Я видел тебя еще перед тем, как мы встретились. У тебя был хороший тональ, как у той девушки, которую мы встретили в Мехико. После того, как я увидел тебя, я подождал точно так же, как мы сделали в случае с той девушкой в парке. Девушка прошла мимо, не обратив на нас внимания. Но тебя подвел ко мне человек, который убежал, пробормотав что-то бессвязное. Ты остался лицом к лицу со мной, бормоча какую-то чушь. Я знал, что должен действовать быстро и зацепить тебя. Тебе самому тоже пришлось бы делать что-либо подобное, если бы та девушка заговорила с тобой. То, что я сделал тогда, было схватыванием тебя своей волей.
Дон Хуан вспоминал о том необычном способе, каким он взглянул на меня в день нашей первой встречи. Он фиксировал на мне свой взгляд, и у меня было необъяснимое ощущение пустоты и онемения. Я не мог найти никакого логического объяснения своей реакции и всегда считал, что после первой нашей встречи я отправился его разыскивать только потому, что меня озадачил его взгляд.
«Для меня это был самый быстрый способ зацепить тебя. Это был прямой удар по твоему тоналю. Я сковал его, сфокусировав на нем свою волю».
«Как ты это сделал?»
«Пристальный взгляд воина устремляется в правый глаз другого человека», — сказал он, «и он заставляет того остановить свой внутренний диалог. Здесь выходит на поверхность Нагваль, отсюда опасность этого маневра. Когда Нагваль даже на короткое мгновение берет верх, тело испытывает совершенно неописуемое ощущение. Я знаю, что ты потратил бесконечные часы, пытаясь подобрать объяснение тому, что тогда почувствовал. И ты до сего дня так и не смог этого сделать. Однако я добился своего. Я зацепил тебя».